Через несколько минут ожидания в зал вошли дядя Петя, одетый в коричневый двубортный пиджак поверх черной водолазки, и молодой темноволосый мужчина в сером костюме от Зегна с галстуком неброского, но такого элегантного оттенка, что если у Лены и оставались какие-то сомнения в серьезности происходящего, они отпали раз и навсегда. Дядя Петя явно не был в этой паре главным. Он вел себя по отношению к молодому человеку очень предупредительно, включил ему микрофон и даже стряхнул несуществующую пыль с его кресла. Усевшись перед микрофоном, молодой человек оглядел девушек, грустно улыбнулся и заговорил. «Вы ведь знаете, девчата, что сейчас происходит в мире. Геополитическое противостояние между цивилизациями, основанными на служении духу и материи, обострилось до последнего предела. За этим скрыто такое же напряжение сил, как в зоревые утренние часы перед Куликовской битвой, когда православная рать ждала своего звездно-крестного часа».
Молодой человек обвел строгим взглядом девушек, как бы давая понять, кто теперь будет православной ратью. Но это Лена прикинула уже давно. Неясно было, что такое «звездно-крестный». Она решила, что это калька с американизма «звездно-полосатый», эдакий ответ диктатуре Макдональдса, за неимением нормального креатива, слизанный самого Макдональдса, но заквашенный на правильном духовном начале.
«Особую остроту ситуации придает тот факт, — продолжал молодой человек, — что богатства нашей страны достались во время грабительской и преступной приватизации кучки олигархов, специально отобранных агентами мировой закулисы по принципу духовного убожества. Не то чтобы это были неисправимо дурные люди, нет, не следует так думать, папа-мама дурка 18. Они скорее похожи на маленьких детей, не способных стремиться ни к чему, кроме удовлетворения своих постоянно меняющихся желаний. Отсюда все эти футбольные клубы, гигантские яхты, вино по 20 тысяч евро за бутылку и прочие гримасы, о которых вы, я думаю, наслышаны».
Лена не поняла, что это за папа-мама-дурка 18. Молодой человек пробормотал эти слова быстро и тихо, но сразу же забыла про это. Ей вдруг до такой степени захотелось отхлебнуть вина за 20 тысяч евро, что ее рот наполнился слюной. По залу прошел тихий вздох, подтвердивший, что собравшиеся не просто наслышаны о гримасах, а успели в мельчайших деталях изучить всю доступную о них информацию.
«В последнее время спецслужбы Запада развернули настоящую охоту на наших богачей-недотеп», — продолжал молодой человек. «Вы слышали, конечно, про громкие скандалы и аресты. Сначала Куршевель, затем Фиджи, потом бутик Гермес, а теперь вот Сен-Мориц, Мальдивы и Антарктида. Компания тщательно спланирована и преследует две основные цели. Во-первых, дискредитировать российскую цивилизацию. Во-вторых, установить контроль над ее ресурсами посредством сбора компромата на владельцев ее основных активов. Наша элита стала мишенью, а объективная реальность текущей точки пространства-времени такова, что вместе с ней стали мишенью мы все». Нахмурившись, он замолчал, словно давая слушателям возможность осознать всю серьезность ситуации. Затем на его лицо вернулась грустная улыбка, и он продолжил. «Мы должны удержать ситуацию под контролем. Что для этого нужно? В первую очередь, создать условия, при которых эти инфантильные охламоны больше не будут позорить страну за рубежом. Мы должны, так сказать, воспроизвести тот дурманящий мираж, которым их привлекает Запад, по нашу сторону границы. Тогда мы обезопасим стратегические ресурсы отчизны и заодно сохраним в России те огромные средства, которые олигархия тратит на свои безобразия. Это, если хотите, один из приоритетнейших национальных проектов сегодняшнего дня, хоть по телевизору по понятным причинам вы об этом не услышите ни слова». Он поглядел на часы. «Остальное вам расскажет Петр Моисеевич. Главное, вы должны помнить, что несмотря на внешнюю двусмысленность, скажем так, вашего труда, Он так же важен, как вахта матросов подводного крейсера, который несет ядерный щит страны. А может быть и важнее, потому что война сегодня не та, что полвека назад, и ведется совсем другими средствами. Стране нужен щит нового типа, способный защитить наши рубежи изнутри. И держать его будете вы, девчата. К вам переходит сегодня дело Александра Невского. Это огромная ответственность, но и великая честь. И пусть на этом пути ваши сердца озарит то прекрасное и невыразимое, что Боря Гребенщиков называет «делом мастера Бо», а простые люди вроде меня — трансцендентально-экстралингвистическим императивом. Все теперь будет зависеть от вас. Удачи! Прошептав что-то на ухо дяде Пете, молодой человек встал, помахал на прощание изящной маленькой ладонью и вышел из зала. «Все поняли, кто с вами сейчас говорил?» — спросил дядя Петя и выразительно поглядел в потолок. «Да, вот так. Раньше был серый кардинал, никто его и в глаза не видел. А теперь вот выступает по разным вопросам, общается с людьми. Настоящий, кстати, демократ в хорошем смысле. Приехал на обычной бэхе, без всяких наворотов. Только рассказывать про эту беседу на стороне я очень не советую».
Лена так и не поняла, что это был за серый кардинал, но решила не выяснять, чтобы случайно кому-нибудь не проболтаться.